Из всей этой сотни 34-й стрелковый корпус, исключение 5 дивизий, удивителен корпус и тем, что во главе генерал-лейтенант. Пока мне удалось собрать сведения на 56 из 62 командиров стрелковых корпусов, которые существовали к лету 41-го года. Корпусами командовали генерал-майор, иногда полковники, исключений 2. Генерал-лейтенант Батов во главе 9-го особого стрелкового корпуса и генерал-лейтенант Хмельницкий во главе 34-го. С Батовым ясно. 9-й особый стрелковый корпус готовился к выполнению особой задачи — высадки с боевых кораблей на побережье Румынии, и поэтому корпус назывался особым. Поэтому во главе генерал-лейтенант. 34-й стрелковый корпус — особым не назывался, но был таковым. 34-й стрелковый корпус необычен и по величине, и по составу. Помимо стрелковых, он имеет горно-стрелковую дивизию. Необычно, особая секретность, которая окружает 34-й стрелковый корпус и всю 19-ю армию, в состав которой он входит. В книге «Ледокол» я рассказывал о тайной переброске войск на территорию Одесского округа. Настолько секретный, что сам командующий Одесским округом, генерал-полковник Черевиченко, не знал, что на территории его округа перебрасывается целая армия. Так вот, речь шла именно о той самой армии, в составе которой находился и 34-й корпус Хмельницкого. Историки-коммунисты могут высказать смелые предположения, не обороны ли ради выдвигались к границам 19-я армия генерала-лейтенанта Конева и входящий в ее состав 34-й стрелковый корпус генерала-лейтенанта Хмельницкого. Или, может быть, замышлялись контрудары. Отметем эти сомнения. Нет, не ради обороны. И контрудары не замышлялись. Зачем в обороне горно-стрелковые дивизии? Горы только по ту сторону границы, в Румынии. Если замышлялась оборона или контрудары, то самые мощные из всех стрелковых корпусов надо было перебрасывать не на румынское направление, а на германское. И если планировалась оборона или мифические контрудары, то генерал-лейтенант Хмельницкий в этих краях не появился бы. Он бы в тылах пересидел. Кстати, как только Гитлер нанес упреждающий удар, и война для Советского Союза превратилась в великую и отечественную, генерал-лейтенант Хмельницкий еще до первой встречи с противником бросил 34-й корпус и больше на фронте не появлялся. Ему спокойнее было в распоряжении командующего Ленинградским фронтом или заведовать управлением снабжения в глубоком тылу. Как полководец, Ворошилов погорел во время Зимней войны, но его политическая карьера не пострадала. Он был снят с должности наркома обороны с повышением. Секрет выживания прост. Сталину нужны были молодые, талантливые, энергичные, напористые, зубастые хищники типа Жукова, Берия, Маленкова. Но поднимая к власти хищников, Сталин страховался от их напора, их таланта, их зубов и установил вокруг себя защитный барьер старой гвардии. Лучше всех роль щита выполнял Ворошилов. Он не претендовал на сталинское место, он не спорил со Сталином, он во всем Сталина поддерживал. Ворошилов был известен в стране и за рубежом, и Сталин, а за ним Хрущев и Брежнев, осыпали Ворошилова орденами, раздувая его незаслуженную славу. В благодарность за халуйскую покорность Сталин разрешал Ворошилову то, что не позволял и не прощал другим. В свою очередь Ворошилов осыпал щедротами своих собственных хуев. В 1941 году СССР готовил вторжение в Европе. Ворошилова Сталин держал при себе. Побед от него ожидать не приходилось, но ворошиловскому хлую Хмельницкому было позволено отличиться в бою. Ворошилов знал, где решится судьба войны, и именно туда послал Хмельницкого, на румынское направление. На самое выигрышное. Отрезать нефть от Германии, вот что решит судьбу Европы. Задача выполнимая и почетная. и Хмельницкому нашли место, но не в первом стратегическом эшелоне, которому предстояло проливать кровь и нести потери, а во втором стратегическом эшелоне, который по трупам первого эшелона должен был донести победоносные знамена до нефтяных вышек. Для того Хмельницкому самый сильный корпус. Теперь вообразим грязного, заросшего командира партизанского отряда, который много дней путал следы по лесам и болотам, уводя свой отряд от карателей. И вот приказ — прибыть к барину Ворошилову. Целая операция. Через фронт гонит самолет. Кострами поляну означают. Везут командира на большую землю. И вот он в салон-вагоне. Ковры, зеркала, полированное красное дерево. Бронза сверкает, а за окном ветер ревет, мгла. Сладко выспавшийся, плотно поевший и обильно попивший Ворошилов вдали от фронта и карателей лично инструктирует, а потом партизанского командира в самолет. Застегни ремни, взлетаем, проходим линию фронта, приготовить. Пошел. Вот в том самом эшелоне, рядом с прославленным культурным пролетарским маршалом, и наш герой. Ворошилов над всеми партизанами главнокомандующий. Хмельницкий в штабе партизанского движения, начальником управления снабжения. Не хочу плохо говорить обо всех снабженцах, но из всех снабженческих должностей лучше всего заниматься снабжением партизан. По крайней мере, недостачи не будет. Материальные ценности тысячами тонн идут за линию фронта, бросают в темноту и расписок в получении не требуют. В конце войны, когда Ворошилову вовсе уж дело не находилось, поставили его на дипломатическую работу. Гостей иностранных встречать, провожать, угощать, хвалиться победами. Генерал де Голль свидетельствует, что во время войны приемы в Москве поражали неприличным изобилием и подавляющей роскошью. Нашли работу и Хмельницкому, начальником выставки трофейного вооружения. Дорогие заморские гости! Посмотрите направо, смотрите налево, хотя это и экскурсовод может делать. Главное в другом. Разрешил Сталин советскому солдату грабить Европу. Называлось это «брать трофеи», и пошел грабеж. Александр Твардовский в поэме «Василий Теркин» грабежу в Германии отдал целую главу и получил сталинскую премию первой степени. Грабили тогда солдаты, грабили сержанты и старшины. Грабили офицеры, генералы и маршалы. Но больше всех грабило советское государство. Государственный грабеж был одет в форму трофейной службы. Удостоверение трофейной службы давала власть. Не для себя беру, для рабочего крестьянского государства. Трофейная выставка была частью трофейной службы. Не скажу плохого про Хмельницкого, но его шеф, культурный Ворошилов, жаден был до высокого искусства. И потому Хмельницкий истоптал Европу, точно как партизанский командир Брянские леса. Тяжела работа Хмельницкого, но доставляла удовлетворение. Генерал-лейтенант, не обремененный боевыми обязанностями, с батальоном трофейной службы рыщет по Европе, в кармане трофейной службы документ и рекомендации Ворошилова. Одним словом, где-то Хмельницкий вышел за рамки приличия и был удален от Ворошилова, а потом уволен по болезни. В этой героической биографии есть исключение, ради которого эту историю пришлось рассказать. С момента первой встречи Ворошилов и Хмельницкий не расставались. Иногда Ворошилов выпускал Хмельницкого за рубеж к фашистам в гости. Но это не другая работа, а рабочий визит. Иногда Хмельницкий уходил на короткое время командовать полком или дивизией, но и полк, и дивизия в Москве, и в академии Хмельницкий учился, мягко говоря, не в полную силу, отдавая больше времени основной работе. И только однажды случилось из ряда вон выходящее. Весной 1941 года первый и единственный раз Ворошилов и Хмельницкий расстаются. Ворошилов в Москве, а генерал-лейтенант получает под командование 34-й стрелковый корпус 19-й армии. Красной армии в то время было 29 механизированных корпусов, в каждом по 3 дивизии. 62 стрелковых корпуса, по 2-3 дивизии, редко 4. 4 кавалерийских корпуса, по 2 дивизии. 5 воздушно-десантных корпусов, в их составе дивизии не было. 5 авиационных корпусов, в составе ВВС, по 3 дивизии. 2 корпуса ПВО, в их составе дивизии не было. Для того в корпусе Хмельницкого и горно-стрелковые дивизии. Время усомниться, не страшно ли Сталину ставить Хмельницкого на столь ответственный участок? Думаю, не страшно. Его не фронтом ставят командовать, и не армией, и не начальником штаба, ни один Хмельницкий тут воевать будет. Задачу захвата Румынии Сталин поставил Жукову лично. Для захвата Румынии сосредоточены 15 механизированных стрелковых, кавалерийских и десантных корпусов, а корпус Хмельницкого, хоть и самый мощный, но лишь один из них. В первом стратегическом эшелоне собраны хорошие командиры, включая Малиновского и Крылова. Морским десантом поставлен командовать Батов, а в воздушном десанте бригада Родимцева. Высадка морского десанта готовится силами всего Черноморского флота, где бригадой крейсеров командовал Горшков. Вот только после них в Румынию ворвется 19-я армия Конева, в состав которой входит корпус Хмельницкого. Не надо Хмельницкому быть гением или героем, надо только приказы Конева передавать своим дивизиям. Выиграть войну одно, а установить знамя победы на соответствующей высоте другое. Хмельницкому вовсе не нужно выигрывать войну, это сделают Жуков, Конев, Малиновский, Крылов, Батов, Родимцев, Горшков. Хмельницкому надо только мелькнуть в победной сводке. Первыми в Плоешти вступили войска под командованием генерал-лейтенанта Хмельницкого. Большего и не надо. И только для того Хмельницкий ехал на войну. Как только возможность отличиться без риска исчезла, исчез и он сам передовых рубежей. Коммунисты уже не могут отрицать того, что Сталин готовил захват Европы. Но, возражают они, Сталин готовил удар на 42-й год. Не согласимся и в этом с коммунистами. Если готовился удар на 42-й год, то Хмельницкий провел бы лето и осень 41-го года на курортах Кавказа и Крыма. Зимой бы играл в снежки с легендарным маршалом на подмосковной даче, а по вечерам читал бы ему завлекательные книжки и только весной 42-го года поехал бы принимать самый мощный стрелковый корпус Красной Армии, а его поторопили сделать это весной 1941 года. Глава 23. Люди Жукова. Жуков, как было известно, зря не приезжает, а появляется только в чрезвычайных случаях, когда надо координировать боевые действия фронтов на том или ином стратегическом направлении. Генерал-лейтенант Антипенко на главном направлении, страница 146. А у Жукова свои люди. Они тоже ехали на войну. О них писать куда интереснее. Ворошилов формировал свою команду из лизоблюдов, адъютантов, порученцев и секретарей. У Жукова был другой подход. Жуков не был мелочным. Он не любил наказаний типа выговор или строгий выговор. Жуковское наказание — расстрел, без формальности. Прибыв на Халхин-Гол с неограниченными полномочиями, он использовал их полностью и даже немного перебрал. Он действовал решительно, быстро, с размахом. Генерал-майор Григоренко описал один характерный эпизод из многих подобных. Вместе с Жуковым из Москвы прибыла группа слушателей военных академий, офицерский резерв. Жуков снимал тех, кто, по его мнению, не соответствовал занимаемой должности, расстреливал и заменял офицерами из резерва. Ситуация. Отстранен командир стрелкового полка. Из резерва Жуков вызывает молодого офицера, приказывает вечером ехать и принять полк. Степь на сотни километров. По приказу Жукова все радиостанции молчат. В степи ни звука, ни огонька, маскировка, ориентиров никаких. Всю ночь офицер рыскал по степи, искал полк. Если кого и встречал в темноте, то на вопрос никто не отвечал. Никому не положено знать лишнего, а если кто и знал, проявлял бдительность, болтни слово, расстреляют. До утра офицер так и не нашел свой полк, а утром Жуков его подрастрел и тут же назначил на полк следующего кандидата. Когда генерал-майор Григоренко такое написал, западные эксперты не поверили. Им наших порядков не понять. Решили, что генерал Григоренко просто зол на коммунистическую власть и потому преувеличивает. А потом появились другие свидетельства. В отличие от мемуаров Григоренко, они принадлежат людям, властью советской обласканным. Вот только одно. Выбрал его, потому что писал тоже генерал-майор. Тот самый момент тоже воевавший на Халхин-Голе. И история тоже связана с темнотой. Свидетель Арсений Ворожейкин, дважды герой Советского Союза, генерал-майор авиации. В войну он вошел в первую десятку советских асов, а тогда, летом 1939 года, был молодым летчиком. Ситуация. Возвращается с боевого задания вечером. Сгущается мрак. Бензин на исходе. Внизу колонна войск. И не понять, в сумерках свои или японцы, и бензина нет покрутиться над колонной. Дотянул до аэродрома, а замеченной колонне мог бы и не докладывать. В воздухе он был один, не видел ничего, и делу конец. Но доложил. Видел колонну, а чья, не понял. Молодого летчика вызывают прямо к Жукову. И вопрос. Чья же колонна, наши или японцы? Летчик отвечает, что рассмотреть было невозможно. Дальше произошло вот что. Жуков спокойно сказал, если окажутся наши, завтра придется вас расстрелять. Можете идти. До меня не сразу дошел смысл этих слов. Но когда осознал угрозу, во мне закипела обида. Вытянувшись по стойке и смирно, решительно заявил, расстреливайте сейчас. Жуков хмыкнул. Повернувшись к тумбочке, стоявшей позади него, достал початую бутылку коньяка и стакан, налил его до половины, протянул мне. Выпейте и успокойтесь. Я никогда не пью один. Он снова хмыкнул и, подумав, достал второй стакан, налил себе. Красная звезда, 5 августа 1992 года. Ворожейкина спасла твердость характера, и повезло. У него была возможность проявить твердость непосредственно перед Жуковым. Тем, кого головорезы из батальонного СНАС НКВД арестовывали в степи и расстреливали на заре, проявление твердости не помогало. У стремления Жукова через расстрелы к порядку была и другая сторона. Людей, которых испытал в бою, которым поверил, Жуков смело ставил на любой пост. Доверял любое дело, и надо отметить, что в большинстве выбор Жукова оказывался правильным. Люди Жуковского выбора были самостоятельны, рассудительны, решительны и тверды. Мы знаем, что Сталин послал воевать своего личного пилота Голованова, а Ворошилов своего генерала для поручения особой важности Хмельницкого. Неплохо взглянуть и на Жуковскую команду в начале июня 1941 года. Да, и на самого Жукова. Жуков — это наступление. На фронте это знал каждый. Появление Жукова означало непростое наступление, но наступление внезапное, решительное и сокрушительное. Вот почему предпринимались меры к тому, чтобы скрыть присутствие Жукова на данном участке фронта. Жуков появлялся без знаков различия, о его присутствии запрещалось говорить, в шифровках не указывалось его имя, лишь псевдоним. Эти правила распространялись и на других маршалов и генералов, но все же Сталин прятал Жукова особенно старательно или особо демонстрировал. Октябрь 1941 года. Критический для Советского Союза момент. Германские войска вышли к Москве. Москву защищал Западный фронт, командование которым 13 октября принял Жуков. Главный редактор «Красной звезды» Ортенберг, сослуживец Жукова по Халхин-Голу, послал в штаб Западного фронта фотокорреспондента с приказом сделать снимок. Жуков над картой сражения. Жуков прогнал корреспондента из штаба, не до фотографий. Но через несколько дней корреспондент вернулся в штаб Западного фронта с тем же приказом, но теперь приказ отдал лично Сталин. Снимок появился на первых страницах газет. Вся армия, вся страна, весь мир должны знать, что Москва не будет сдана. Оборона Москвы поручена Жукову. Понятно. Жуков не только оборонялся, но и перешел в решительное наступление, которое было полной неожиданностью для германского командования. Другой пример. Весной 45-го года Первый Белорусский фронт под командованием Жукова готовится к Берлинской операции. 13 апреля в Москве Сталин как бы невзначай сообщает Гарриману, что немцы по понятным причинам ждут удара на Берлин, а мы их обманем. Главный удар не на Берлин, а на Дрезден. Разочарованным советским солдатам и офицерам у самых стен Берлина тоже сообщили, что удар будет наноситься на другом направлении. И чтобы развеять сомнения, объявляют приказ о том, что командование фронтом принял генерал армии Соколовский, а маршал Советского Союза Жуков убыл на другое направление. Понятно, Жуков не убывал, и командование фронтом Соколовскому не передавал, просто перед началом наступления, и неплохо позволить противнику расслабиться. Принцип понятен. Когда Сталин боится за прочность своей обороны, он Жукова демонстрирует. Когда Сталин готовит внезапный удар, он Жукова прячет. В июне 41 года Жуков, как начальник генерального штаба, должен был оставаться в Москве. Но 21 июня на заседании Политбюро было принято решение на румынской границе тайно развернуть Южный фронт под командованием генерала армии Тюленева, а Жукова направить в Тернополь координировать действия Южного и Юго-Западного фронтов. Решение направить Жукова в Тернополь Сталин принимал не в связи с угрозой германского нападения. Сталин такого нападения, как известно, совсем не ожидал. Если бы Сталин боялся за свою оборону, то из полета Жукова в Тернополь не следовало делать тайны, а можно было даже и поместить на первых страницах снимок Жуков с чемоданом у самолета. Но полет Жукова был государственной тайной. Случилось так, что Жуков полетел в Тернополь 22 июня, взлет в 13:40, то есть уже после германского вторжения. Но решение это принималось накануне. Точнее, решение об этом было принято в мае, а утверждалось 21 июня как чрезвычайно секретное. О степени секретности свидетельствует такой факт. 19 июля генерал-полковник Гальдер записывает в служебном дневнике свои сомнения в существовании Южного фронта. Если бы здесь действительно была создана новая крупная руководящая инстанция, нам наверняка было бы точно известно имя ее руководителя. Суворов имеет в виду книгу Франца Гальдера «Военный дневник». Ежедневные записи начальника генерального штаба сухопутных войск 1939-42 годы. Гальдер также высказывает сомнения в существовании 9-й и 18-й армии, которые входили в состав Южного фронта. У Гальдера не вызывает сомнения только присутствие в этом районе 2-й армии, которая ни до, ни во время войны, ни после Второй мировой войны на европейской части СССР не появлялась, она постоянно находилась на Дальнем Востоке. Если почти через месяц после начала войны германская разведка не смогла раскрыть существование Южного фронта, то тем более она не могла знать о миссии Жукова, который 21 июня получил задачу координировать действия Южного и Юго-Западного фронтов. Сталин умел хранить тайны. В 1940 году Гитлер понял, что над румынскими нефтяными месторождениями нависла советская угроза.